Теперь третий блок или третье поколение, которые уже являются кем? Учениками. Учениками имама Аз-Зухри. Причем его большими учениками. Это также три личности, и эти личности уже являются великими. То есть в том смысле, что их следы в науке сира действительно являются фундаментальными, основополагающими, так, к которым возвращается любая другая книга, которая пришла позже. Эти три человека, первый из них Муса ибн Укба, второй Маамар ибн Рашид, и третий Мухаммад ибн Исхак, ибн Ясар, то есть тот самый ибн Исхак, чья сира наиболее известна даже среди русскоязычного населения людей, среди русскоязычного населения. И относительно их, как мы сказали уже, два момента можно отметить общего. То, что все они большие ученики имама Зухри, и то, что все они были вольноотпущенниками. То есть их предки были рабами. Потом стали вольноотпущенниками, и дошла очередь, что называется, до вот этого поколения. Муса ибн Укба, Маамар ибн Рашид и Мухаммад ибн Исхак. То есть не были кем, не были в основе своей арабами. То есть их предки уходили куда? В рабов и не арабов. Теперь давайте перечислим, что вот эти три личности, изучим их каждую по отдельности и то, что их касается. Первый, кого необходимо сегодня разобрать из этого вот третьего поколения ученых сира, это Муса ибн Укба. Муса ибн Укба скончался в 141 году хиджры. Сказал про него имам Малик: «Алейкум бимагази Муса ибн Укба фаинну сика». То есть «Алейкум» имеется в виду «возьмитесь» или «идите» или «держитесь». Магази, то есть военных походов, имеется в виду книги о военных походах, которые написал Муса ибн Укба, потому что он является крепким передатчиком. В другом ривайте от имама Малика пришло: «Алейкум бимагази шейха салих Муса ибн Укба фаинна асах аль-магази андана». Так, держитесь за книгу Магази праведного шейха Муса ибн Укбы, потому что это самое достоверное из того, что имеется у нас из науки о военных походах или из знаний о военных походах. Так, это слова кого? Имама Малика. И также он же сказал: «Фаинну раджулин сиха». Он, то есть Муса ибн Укба, является крепким человеком, крепким передатчиком. «Талабаха аля кибари син», который начал требовать знаний науки сиры и собирать сведения о ней, уже находясь в возрасте. «Валям юкаффир кама каффира гайра». И он не перенасытил, как называется, свою книгу, в отличие от других. То есть не привел там всего много очень лишнего, но привел только основное. И этим самым имам Малик сделал намек на Ибн Исхака, потому что имам Малик плохо отзывался о Ибн Исхаке и предостерегал от него. Поэтому говорят о том, что имам Малик сильно хвалил Мусу ибн Укба, есть постоянный намек на кого? На негодность этого или в этом вопросе Ибн Исхака. И также имам Шафии, и также имам Аль-Бухари в своем достоверном сборнике также основывались на те хадисы, которые передавал Муса ибн Укба, в чем? В вопросах Магази, в вопросах военных походов пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сиры. Также необходимо отметить относительно Муса ибн Укбы то, что его книга «Аль-Магази» до нас не дошла. Не дошла до современности, но один из современных исследователей, которого звали Мухаммад Бахшиш, один из тех, который что написал работу, то есть Джамия Исламия, Исламском университете. И назвал эту книгу как «Аль-Магази Муса ибн Укба». То есть собрал все эти знания, которые есть в различных книгах, будь то книги истории, будь то другие книги, собрал все риваяты Муса ибн Укба в его эту книгу свою. И назвал ее как «Аль-Магази Муса ибн Укба». То есть сама книга, которую написал сам Муса ибн Укба своими руками, до нас она не дошла. Но один из современных исследователей что сделал? Собрал его различные риваяты с разных книг. Почему? Потому что, смотри, книга Муса ибн Укба раньше была, так и имелась в руках у ученых. Допустим, пришел Мухаммад ибн Джарир ат-Табари и выписал многие вещи из книги Муса ибн Укба, свой тарих, допустим. Пришел второй, написал что-то, еще оттуда взял, третий еще оттуда что-то взял. Пришел вот этот вот исследователь современный, взял эти книги, взял книгу Мухаммада ибн Джарира, взял книгу другую, третью, четвертую, и везде, где они говорят, сказал Муса ибн Укба в своей книге «Магази» так-то, они это как бы копировали и вставляли, он копировал и вставлял свою книгу. И получилось, что это книга кого? Муса ибн Укба. Здесь также необходимо отметить относительно чего Муса ибн Укба, то, что его книга Магази, хоть и называлась Магази, но она не была сокращена только на военных походах. То есть речь не идет не только о военных походах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но в его книге встречаются следующие разделы. Раздел о хиджре, то есть о переселении пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, более того, он приводит в ней целый список мухаджиров, которые совершили переселение куда? Хабаша, то есть в Эфиопию. Знаешь, в его книге приходит описание переселения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину. Также список мухаджиров, которые переселились в Хабаша, то есть в Эфиопию. Также список тех, которые участвовали в двух присягах при Акабе. Также в его книге приходит небольшая или описание истории, которая была до ислама. То есть начал еще не самого жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также привел различные факты о истории доисламской. И также в его же книге есть история, которая затрагивает хулафа ар-рашидин, то есть праведных кого? Халифов. Видишь, то есть книга является какой довольно полноценной и не затрагивает только лишь Магази. Но была названа Магази почему? Потому что под Магази раньше подразумевали именно что? Именно сиру, то есть не только обязательно военные походы. Также самое важное из того, что отмечают ученые в его книге, в книге Муса ибн Ухба, то, что в ней он привел список тех, кто участвовал в битве при Бадре. Так что сказал об этом имам Малик: «Ман кана фи китаби Муса кад шахида бадран, факад шахида». Тот, кто значится в списках Муса ибн Ухбы о том, что он участвовал в битве при Бадре, то он действительно в ней участвовал. «Ва ман лам якун фи фала машхада». А тот, кого в этих списках нет, то он также не участвовал в битве при Бадре. И также сказал ибн Маин в одном из своих выражений о Мусе ибн Ухбе, сказал: «Китабу Муса ибн Ухба ани Зухри минасах хазиль кутуб». Книга Муса ибн Ухбы, которую он передает о Зухри, так является одной из самых достоверных книг относительно этого вопроса. То есть отсюда что понимается? Что большая часть книги Аль-Магази Муса ибн Ухбы затрагивает именно что? Затрагивает именно риваят от Аз-Зухри. Как мы говорили, Муса ибн Ухба является учеником имама Аз-Зухри. Так, теперь следующая личность, которую нам необходимо разобрать, это Маамар ибн Рашид. Маамар ибн Рашид родился в Басре в 96 году и скончался в 154 году хиджры. Он слышал хадисы еще в своей молодости от Катады, ибн Диама ас-Садуси. Поэтому много можно встретить, в чем в книгах хадисов, в сборниках хадисов, Маамар от Катады. Маамар ан Катада. Это очень часто приходит. Затем, после смерти Аль-Хасана Аль-Басри в 110 году хиджры, Маамар ибн Рашид переселился из Басры и уехал куда? Уехал в Йемен. Он также участвовал при джаназе Аль-Хасана Аль-Басри, то есть известного имама того времени, который был в Басре. И после того, как он уехал в Йемен, это был первый мухаддис, который вообще появился в Йемене. Поэтому жители Саны, жители столицы Йемена, то есть Саны, постарались всеми путями оставить Маамара ибн Рашида у себя, чтобы он не уехал от них, но чтобы давал им знания хадисов, а также знания сиры и другие хадисы. То есть чтобы был у них кто-то из обладателей знаний, который из серьезных, то есть больших обладателей знаний, который бы обучал их знанию. И действительно добились того, что Маамар ибн Рашид женился на одной из их женщин и остался на постоянной основе где? В Йемене. И так и продолжал в нем жить. И в нем же он и скончался, то есть в Йемене и скончался. Это шейх кого? Известный шейх Абдур-Разака. Абдур-Разака ас-Санъани также передается часто, так или нет? Абдур-Разак ан-Маамар ан-Катада. Это очень часто. Так вот, опять-таки, большинство риваятов, которые передает Маамар ибн Рашид в вопросах сиры, он передает от своего шейха имама Аз-Зухри. И в некоторых местах Маамар ибн Рашид заявляет о том, что он собрал ответы имама Аз-Зухри на его вопросы о сире. Откуда ученые поняли, что Маамар ибн Рашид записал некоторые ответы на те вопросы, которые он задавал имаму Аз-Зухри. То есть, как он получил знание сиры, задавая вопросы имаму Аз-Зухри и записывая его ответы. Так, что имам, вот этот вот Маамар ибн Рашид, стал известен как один из самых близких учеников имама Аз-Зухри. То есть, действительно, много делал ему муляза, много лет требовал у него знаний. Так что ибн Маин упомянул его, то есть Маамар ибн Рашида, вместе с имамом Маликом и вместе с Юнусом ибн Язид аль-Эйли, вот этих троих упомянул как самых крепких учеников имама Аз-Зухри. То есть, если кто-то из учеников Аз-Зухри передает какие-то хадисы, и они противоречат, допустим, хадисам имама Малика, или хадисам Юнуса ибн Азида аль-Лейли, или хадисам кого? Маамар ибн Рашида, то отдается предпочтение хадисам вот этих троих, о которых говорил ибн Маин. И опять-таки, книга Маамар ибн Рашида до нас не дошла, также не сокращается лишь на Магази, то есть лишь на военных походах. Но он упоминает совсем издалека, то есть не просто историю до ислама, но упоминает историю самого начала творения историю посланников, историю различных, и все это приводит в своей книге. И также упоминает, естественно, сира ан-Набавия, само жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, табль-аль-хиджра, до переселения в Мекку, до переселения, точнее, в Медину. Большая часть книги посвящена именно этому, то есть тому, что было с пророком, саллаллаху алейхи ва саллам, до переселения в Медину. В этом большой также, большая польза от этой вот его книги. Почему? Потому что в основном те, которые писали сиру, писали именно военные походы. А военные походы когда происходили? То есть в мединский период, а не в мекканский. То есть известий и сообщений о мекканском периоде было мало. Поэтому книга Маамар ибн Рашида считается дорогой книгой, то есть драгоценной книгой именно с этой стороны. И также в его книге он упоминал даже некоторые события, которые произошли во время Усмана ибн Аффана и Муавии. То есть опять-таки не ограничился лишь жизнеописанием пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, но вышел дальше этого во временном промежутке. Это то, что касалось Маамара ибн Рашида. И теперь переходим к основной личности, которую нам необходимо разобрать на сегодняшнем уроке, а это Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар. Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар. Его разберем гораздо более подробнее, чем остальных. Так вот, что касается этого имама, Мухаммада ибн Исхак ибн Ясара, то он родился примерно в 85 году. То есть, известие разногласит, но общее их, то, что сходится, примерно в 85 году он родился. И скончался, кто-то говорит в 150 году, кто-то говорит в 151 году. В 150-м, либо в 151 году скончался. То есть, прожил примерно 65 66 лет. Сказал им о нем имам Шафии: «Ман арад аль-магази, фауа ияль аля ибн Исхак». Тот, который хочет магази, то есть сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, который хочет знания об этом, то ему никуда не деться от книг ибн Исхака. Или никуда ему не деться от знаний ибн Исхака. Потому что он заложил серьезный фундамент и серьезную платформу в этой науке. И также сказал о нем ибн Хаджар, Хафиз ибн Хаджар в своей книге «Ат-Такриб», сказал: «Имам аль-магази». Он был имамом этой науки. И сказал также ибн Саид ан-Нас, ибн Саид ан-Нас, сказал: «Гуаль умда фильба лана ули гайрина». Он столб, и он опора в этой науке, как для нас, так и для других. Он умда, то есть умда — это как платформа, фундамент. Все нуждаются в нем, и никто от него уйти никуда не может. Так же, как сегодня, допустим, все крутится вокруг Сахих Бухари, все крутится вокруг Сахих Муслим, вокруг четырех сунанов и тому подобное. Все умда, люди возвращаются к этим книгам, никуда им от этого не деться. То же самое говорит здесь. Или как муфассиры крутятся вокруг Ибн Джарира ат-Табари, его тафсира, никуда им от него не деться. То же самое говорят все, кто пишет что-либо о сире, возвращаются к книге Ибн Исхака. Так вот, следующее, что необходимо отметить относительно этого человека, то, что большую часть своих риваятов он передает от Асима ибн Умара ибн Катады, а также Абдулла ибн Абибакра и от Аз-Зухри. Об этом мы уже говорили или нет? Вот об этом поколении мы говорили. Помните, этих троих только что в начале урока упоминали. Это Асим ибн Умар ибн Катада, Абдулла ибн Абибакр ибн Хазм, а также имам Аз-Зухри. Ибн Хазм — это не тот ибн Хазм, который кто? Один из имамов Захирийского мазхаба, другой. И когда вот этих троих мы упоминали, мы говорили, что все они, помните, говорили, все они мединской школы, и все они шейхи ибн Исхака. Поэтому, соответственно, он от них больше других и передает. Но вместе с этим ибн Исхак известен тем, что он не ограничивается лишь этими шейхами, но передает от огромного количества других шейхов. Просто вот эти трое его как бы основные шейхи. Но вместе с этим у него огромное количество других шейхов, от которых он передает различные известия сиры. Допустим, мединские события он передает более чем от 100 передатчиков. Более чем от 100 шейхов и передатчиков он передает известия о Медине. То же самое большое количество передач, когда он передает известия о Мекке и тому подобное. Теперь, что касается непосредственно книги ибн Исхака. Это будет информация очень важная, которую необходимо понять. Книга Мухаммада ибн Исхака ибн Ясара аль-Мутталиби называется «Аль-Магази», то есть ее общее название «Аль-Магази ибн Исхак». Что касается этой книги, то эта книга в полном виде не существует на сегодняшний день. То есть на сегодняшний день, если бы мы хотели взять книгу ибн Исхака аль-Магази и прочитать ее от начала до конца, то этого сделать бы мы не смогли. Более того, даже ее часть не присутствовала в современности до недавнего времени. И только в 1976 году, то есть 40 лет назад, в Магрибе, то есть в Марокко, была обнаружена в рукописях часть его книги, часть книги «Аль-Магази». И затем, после упорного исследования и труда над этой книгой, доктором Мухаммадом Хамидулла Аль-Хайдар Абади, эта книга увидела свет. И это было знаменательное событие для обладателей знаний, особенно в вопросах и науке сира. То есть это действительно справляли как праздник. То есть выход книги ибн Исхака, все об этом только мечтали. Почему? Потому что во всех источниках, которые были в руках ученых сиры, других каких-то, везде упоминался ибн Исхак. И то, что вся эта сира приходила через Ибн Исхака, через его ривояты и тому подобное. Но самой книги Ибн Исхака на руках не было. И только в 1976 году вышла книга, которая была написана на основании рукописи. И то не вся книга Ибн Исхака, а лишь ее часть. И затем вышло также другое еще исследование того доктора, которого мы уже упоминали ранее. Помните, Сухейль Заккар. Сухейль Заккар. Он тоже вывел в свет одну из частей книги Аль-Магази. Так, теперь, что касается самой этой книги Аль-Магази, то отметьте у себя то, что она состоит из трех больших разделов, из трех больших частей или блоков, как назовет кому как угодно. Первое называется Аль-Мубтада, как бы начало. Второе называется Аль-Мабаас, то есть уже само пророчество. И третье Аль-Магази, то есть военные походы. Сейчас разъясним, что в какой части и о чем идет речь. Еще раз. Значит, книга Аль-Магази Мухаммада ибн Исхака состоит из трех больших частей или разделов. Первая называется Аль-Мубтада. Мубтада, то есть начало. Не имеется в виду Мубтада и Хабар, как в Наху, так? Нет. Мубтада, то есть начало. Валь-Мабаас, то есть пророчество, начало пророчества. Валь-Магази, то есть военные походы. Вот это вот три большие части книги Мухаммада ибн Исхака. Теперь разбираем каждую из этих частей подробнее, то есть заходим дальше, глубже в лес, что называется. Так вот, Аль-Мубтада, первая часть книги, состоит из четырех разделов. Аль-Мубтада, первая часть книги, состоит Арба-Фусуль, из четырех разделов. Первое, это все, что касалось откровения Всевышнего Аллаха во времена до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он написал различные писас, различные истории, которые касались пророков до Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вплоть до Иса, алейхиссалям. То есть от начала создания мира, от Адама, алейхиссалям, Нуха и дальше. Вплоть до Исы, алейхиссалям, определенные известия, которые у него были, он в этой книге написал и собрал. Это первая часть первого большого блока. Вторая часть, в ней он собрал историю Йемена, веков Джагилии. Историю Йемена, веков Джагилии. Особенно историю Асхаб-Ухдуд, то есть вот это вот людей рва, а также Асхаб-Фил, то есть военного похода слонов на Мекку и тому подобные события. Все они собраны были также Ибн Исхаком во втором разделе первой части книги. То есть все это где? В Мубтада. Все это в Мубтада. Третья часть вот этой Мубтада. В ней он собрал истории и собрал различные известия о арабских племенах и о том, как они поклонялись различным идолам. То есть о многобожии и идолопоклонничестве арабских времен, то есть Аравийского полуострова, так и того, что уходит за него также, собрал в третьей части вот этого первого большого блока своей книги. И в четвертой части, он уже написал родословную и того, что касается непосредственных дедов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть не просто каких-то отдаленных 10-го поколения, 12-го поколения, нет, непосредственных дедов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и также здесь же поместил различные вероубеждения народов или племен, которые жили или окружали Мекку. Дианат Аль-Маккия. То есть, как известно, в Мекке были люди не только одного вероубеждения. То есть, все они называются многобожники, но вместе с этим они различаются друг от друга. Кто-то веровал в судный день, кто-то не веровал, допустим, в судный день. Так? Кто-то веровал в одно, кто-то в другое, не веровал и тому подобное. Кто-то поклонялся одним богам, кто-то другим. Кто-то звездам, кто-то солнцу, кто-то и так далее. Кто-то джиннам. И собрал он также известия об их религиях, так, которые были в Мекке и то, что ее окружает. Это четыре части чего? Первого блока, который называется Аль-Мубтада. Что касается второго блока его книги, а это Аль-Мабаас, то, что переводится как пророчество, то в этой своей части он собрал все, что у него было, из описания жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекканском периоде. Мекканского периода. Сюда же входит переселение непосредственное в Медину и первый год мединской жизни. Значит, в Мабаас вошло весь Мекканский период, также переселение в Медину и первый год жизни в Медине. И вот в этом, во втором блоке своей книги, который называется Аль-Мабаас, там Ибн Исхак уже привел все с иснадами, множество иснадов, и привел все по годам. В первой части тоже привел по годам, но не привел с иснадами. То есть эти истории древние относительно посланников других и так далее, там нет иснадов. Просто то, что у него было из исторических фактов, он записал. А вот вторую часть, уже то, что касается жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уже строго придерживался чего иснада. И также по годовалого описания, по годам, уже описывал все по годам. И ученые, Почему ценят эту работу? Потому что вот в этой вот, в этом блоке Аль-Маба'ат пришли важные списки, что называется, и важные таблицы, которые привел Мухаммад ибн Исхак. Во-первых, он привел в ней договор, который заключил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с мединскими племенами, особенно с иудеями. Когда он приехал в Медину, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, первым его политическим, что называется, движением было то, что он заключил различные договора с различными племенами, которые жили в Медине, с иудейскими и тому подобное. И, иншаллах, этот договор мы будем разбирать у нас в Сирии. Он у нас в книге не приходит, Фусуль, Фисира Тар-Расуль, Ибн Касира, но мы его дополнительно, иншаллах, как приведем от себя, потому что в нем есть большие политические пользы. И то, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мудро повел себя с этими племенами, какой он с ними договор заключил. Так вот, эта васика, то есть этого договора, нет ни в одной книге по Сирии, кроме книги Ибн Исхака, то есть это единственный источник этой васика. Также там, в этой книге Аль-Маба'ат, он описал Низам Муджтама Аль-Мадина, то есть как состоял, из каких слоев состояло общество Медины, как они жили, какие взаимоотношения были и тому подобное. Также он привел в нем список первых верующих. То есть помните, это известно сейчас среди требующих знаний. Кто первый принял ислам из мужчин? Абу-Бакр. Кто первый принял ислам из детей? Али ибн Аби Талиб. Кто первый принял из женщин? Хадиджа, допустим, и тому подобное. Откуда все это взято? Вот эти списки также пришли в книге кого? Ибн Исхака. Также список мухаджиров, которые отправились в Эфиопию. Это уже было или нет? Это у нас уже было до этого. Еще до Ибн Исхака этот список уже имелся. Также список тех, кто первыми принял ислам из ансаров. Список тех, которые первыми приняли ислам из ансаров. Также список тех, которые давали две присяги при Акабе. Это тоже мы уже упоминали ранее, еще было до Ибн Исхака. И также важный список, который пришел в книге именно Ибн Исхака, это список, что называется, побратаев. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побратал мухаджиров и ансаров. То есть Ибн Исхак описал, кто с кем был побратом. Этот побратался с тем-то, такой-то побратался с тем-то и тому подобное. Вот из-за этих вот важных списков эта книга Ибн Исхака очень ценится у кого? У обладателей знания по Сирии. И третий, значит, блок его книги называется как? Аль-Магази. Почему? Кто-то может задать вопрос, почему Ибн Исхак не разделил периоды строго на мекканский и на мединский, но во второй блок поместил мекканский период плюс хиджру, плюс еще один год Медины. Потому что вот этот вот третий блок, Магази, касается только военных походов. То есть он начинается с чего? С первого военного похода. А это не сразу, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину, а в течение чего одного года. Понятно или нет? То есть в первый год начались сражения, то есть не сразу, не с первого дня, не с первой недели, не с первого месяца, а чуть позже. Так вот, все, что до первого сражения, входит у него во второй блок. А все, что начинается с сайха, что называется, первого военного клича, все уже начинается с чего? С третьего блока, который, как называется, как мы сказали, как магази. И это уже докуда? До, вплоть до кончины пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь также Ибн Исхак отметился тем, что тоже привел важные источники и важные таблицы и списки. Опять-таки, например, тех, которые участвовали при битве или в битве при Бадре, и отличился тем, что не просто привел список тех, кто участвовал в битве при Бадре, но привел список тех, кто погиб и кто попал в плен из многобожников. Кто погиб и кто попал в плен из многобожников. И только у одного Ибн Исхака приходит сообщение о том, что Аль-Аббас, дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, попал в плен в битве при Бадре. Что касается Ибн Хишама, то, как мы говорили, Ибн Хишам, что сделал с книгой Ибн Исхака? Сократил ее. И он вот этот вот хабар, это известие убрал из своей книги. Почему? Потому что это было невыгодно тем правителям, которые правили в те времена. Поэтому он это известие из этой книги убрал, для того, чтобы это не нанесло вред как ему, так и книге и тому подобное. Но известие в книге Ибн Исхака самого было, а в других источниках оно не приходит. Это просто как для примера. И также Ибн Исхак в этой своей части приводит практически относительно каждой битвы списки также, кто в них погиб и тому подобное. Как в битве при Ухуде, в битве Урва, в битве Хайбара, в битве при Муте, в Таифе и тому подобное. И также привел список тех мухаджиров, которые вернулись из Хабаши. То есть до этого мы говорили о каком списке? Мухаджиров, которые поехали в Эфиопию. А он здесь привел список тех мухаджиров, которые наоборот вернулись из Эфиопии. Что касается общей структуры книги Ибн Исхака, то он, если он описывает какой-то военный поход, то он начинает с мукаддимат. То есть, что называется, как бы вступительная речь к этой битве. То есть, описывая сначала, с чего эта битва началась, что было ее причиной, где она происходила и тому подобное. То есть, общие вступительные вещи. Потом приводит все, что у него есть из риваятов от тех трех его больших шейхов, которых мы называли до этого. То есть, кто Абдулла ибн Абибакр ибн Хазм, потом Асим ибн Умар и имам Аз-Зухри. От них приводит, а потом уже, после того, как приведет все риваяты, которые у него есть от них, уже приводит те риваяты, которые у него есть от других шейхов. Помните, мы говорили, мединские события он приводит более чем от 100 шейхов. То есть их он уже приводит отдельно, после своих основных шейхов, приводит их для того, чтобы картина и история была более полноценной. Это та структура, как Мухаммад ибн Исхак построил свою книгу. То есть для пользы, чтобы мы это знали. Почему, брат? Потому что мы сейчас начнем фусул читать. Там все это будет встречаться. Если не будет встречаться в самой книге, мы будем это упоминать. И чтобы ты уже знал, когда я скажу Раудул Унов, ты уже знаешь, о чем идет речь. Когда я скажу упомянул Сухайли, ты уже знаешь. Когда скажем Ибн Исхак, будет уже известно. Когда мы скажем Вакиди, будет известно. Вакиди у нас придет дальше и так далее. Все это будет нам уже известно, иншалла. Также, что необходимо отметить относительно книги Ибн Исхака, это то, что ученые выделяют в его книге некоторые шузузат, что называется, и манакир. То есть вещи, которыми он откололся от остальных обладателей знания в Сирии. И его в этом не поддержали. И особенно это касается числа участников различных битв. То есть он иногда отличается от других тем, что приводит другие цифры. Допустим, если мы возьмем то, сколько человек, сколько сподвижников участвовало в Худайби. То есть в походе на Худайбию. Или в поездку в Худайбию, точнее, так? Говорит Ибн Исхак, то, что их было 700 человек. Вместе с тем, что достоверно установлено у имама Аль-Бухари в его сборнике, то, что их было 1400 человек. В некоторых ребятах приходит даже больше, чем 1400. То есть у Ибн Исхака это число в два раза меньше. То же самое, допустим, тех чтецов, которых пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал куда? В Бир Мауна. Помните, когда что поступили относительно них вероломные, и всех их убили. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа против тех, которые убили их. Так вот, у Ибн Исхака приходит то, что их 40 человек. А у имама Аль-Бухари также достоверно приходит то, что их было 70 человек и тому подобное. То есть это просто как пример, не окончательный список. Есть другие моменты, которыми Ибн Исхак откололся, что от других ученых Сиры. И они его в этом не поддержали. И опять-таки, что касается книги Аль-Магази Ибн Исхака, то, как мы уже ранее говорили, ее ихтисар, то есть ее сокращение сделал Ибн Хишам. Ибн Хишам не просто ее сократил, но еще и некоторые вещи, добавил некоторые вещи, что называется, сгладил. И от кого передает Ибн Хишам? Ибн Хишам умер гораздо позже, чем Ибн Исхак, то есть после 200 года. А Ибн Исхак скончался в 150 году. Так вот, Ибн Хишам передает эту книгу, книгу Ибн Исхака, от непосредственного ученика Ибн Исхака, которого звали Зияд Аль-Баккаи. Зияд Аль-Баккаи. Его имя также можно довольно часто встретить в книгах по Сирии. Риваят Зияда Аль-Баккаи, приводит Зияд Аль-Баккаи. Так вот, именно от этого ученика, то есть от Зияда Аль-Баккаи, Ибн Хишам передает книгу Ибн Исхака. То есть Ибн Хишам не перенял ее непосредственно от самого Ибн Исхака. Так вот, что касается книги Ибн Хишама уже, которая также переведена на русский язык. Правда, я сейчас что не могу сказать, она переведена полностью или частично, то есть манхадж того, как переводчики перевели книгу, мне не совсем известен. Но суть то, что Ибн Хишам что сделал с книгой Ибн Исхака? Практически всю его первую часть Муктада. Практически всю ее он удалил, потому что она не касается непосредственно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А особенно то, что касалось посланников первых. То есть, и оставил то, что касается непосредственно дедов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, родословные пророка, саллаллаху алейхи ва саллям и тому подобное. А также некоторые моменты из Муктада он оставил. Но большую часть первого блока книги Ибн Исхака он вообще ее удалил и не включил в свою книгу. Но, кто-то может сказать, это большой минус. Но на самом деле, это практически вся Муктада пришла у Ибн Джарира. Ибн Джарира в его тарих. То есть Мухаммад Ибн Джарир Ат-Табари. Кто-то может сказать, а он откуда эту книгу взял? Во время это ученые тех времен. То есть у них была эта книга Ибн Исхака. До нас только она не дошла. Но тогда-то она была. И Мухаммад Ибн Джарир Ат-Табари, когда свой тарих писал, вот эти вот первые события откуда взял? От Ибн Исхака. И так говорит. Сказал Ибн Исхак. И приводит из его книги то, чего ты не найдешь в книге Ибн Хишама. Понятно? То есть так Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сохраняет различные известия, которые касаются чего? Важных моментов, исторических и тому подобное. Если один удалил, то Аль-Хамдуля привел кто? Другой. И таким образом можно собрать всю книгу воедино. Также Ибн Хишам удалил различные стихи и практически всю поэзию, которую приводил Ибн Исхак. Почему? Потому что сказал, я спрашивал у обладателей знания относительно этих стихов, и все они сказали, что это не настоящие стихи. То есть, как объяснить? То есть, эти стихи неизвестны у арабов. То есть, Ибн Исхак взял их не из надежных источников. А так как Ибн Хишам был сильным ученым арабского языка и тому подобное, он не удовлетворился этими стихами, удалил их. И привел вместо его стихов свои стихи. Вместо его стихов привел свои. Но обычно Ибн Хишам об этом указывает. То есть он не удаляет ничего, не указывает. Но он если удаляет, то указывает. И как мы сказали, он удалил некоторые моменты, которые, как он говорит сам во вступлении, которые могут что сделать? Обидеть некоторых из людей, которые есть в данный момент. То есть некоторые исторические факты также удалил для того, чтобы это не стало причиной к смутам или к фитне и тому подобное, удалил также из этой книги. Как мы сказали, как, например, историю о том, как Аль-Аббас после битвы при Бадре оказался среди пленных, то есть дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть для чего это сделано? Потому что проправили то, чтобы не было проблем с кем, с аббасидами и тому подобное. И также Ахбару Макка, то есть большинство известий о Мекке, Ибн Хишам тоже удалил из книги и не включил их в свою книгу. Но их привел кто? Их привел Аль-Азраки, свой тарих Макка. Поэтому если говорим здесь нет, оно есть в другом месте. Это просто для пользы. И потом, что мы сказали, произошло с книгой Ибн Хишама? Пришел Ас-Сухейли, который сделал шарх, разъяснение книги Ибн Хишама, который назвал Ар-Роуд-Уль-Унуф. А потом пришел имам Аз-Захаби. Потом пришел имам Аз-Захаби, который сократил Ар-Роуд-Уль-Унуф и назвал его как Буль-Буль Ар-Роуд. Таким названием Буль-Буль Ар-Роуд. Но она на сегодняшний день также у нас не имеется, кроме как Махтута, то есть кроме как в рукописи. Кроме как в рукописи, как книга она не издана. То есть вот эта вот книга имама Аз-Захаби. И до этого мы также упоминали то, что Абу-Дар Аль-Хушани написал шарх Гариб Ас-Сира Ибн Исхак. То есть разъяснил непонятные слова, которые есть вот в этой книге Сира Ибн Исхака. Это то, что касалось Мухаммада ибн Исхака и вообще третьего поколения ученых в Сирии, которые мы взяли. Что касается четвертого поколения, то давайте оставим его на следующий урок, иншаллах. И на следующем уроке также возьмем биизнилля масадир фарайя, то есть второстепенные вот эти книги по Сирии, которые пришли уже после V века. Или, точнее, в V век и после этого. Это, иншаллах, оставим на следующий урок. И постараемся на следующий урок все эти вступительные уроки завершить. И потом уже перейти непосредственно к чему? К историческим самим фактам. То есть к историям, будь то Мекки, или Йемена, или Каабы, и дальше по нашей теме, иншаллах. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.